Отец Николай, наверное, уже говорил вам о той теме, или, по крайней мере, той мысли, на которой сегодня мы с вами должны были бы остановиться. Да, речь идет о каких-то вызовах и основных вызовах, которые присутствуют сейчас по отношению к нам, христианам, и к христианству как таковому. Что такое вызовы? Наверное, все же из здесь присутствующих когда-то читали и помнят, как, например, в XIX веке вызывали на дуэли. Понятно, вызов что такое. Ну а сейчас что за вызовы, интересно? Кто нас вызывает на дуэль? Кто вызывает христианца на дуэль? И что за дуэль? И какие же причины для того, чтобы это произошло? Оказывается, сейчас ситуация при таком внешнем, как кажется, более-менее, ну, спокойном течении вещей, более-менее, конечно, все мы понимаем, да, тем не менее, на самом деле, в атмосфере нашей жизни, именно в атмосфере мировой жизни и жизни именно нашей страны и нашего народа, в атмосфере происходят такие процессы, на которые необходимо обратить внимание и о которых просто нужно знать. Знаете, мы подчас многого чего не знаем. И говорят, ах, потом, как жалко, что не знали. И, как всегда, задним умом оказываемся мы очень умными. Так вот, многое, что действительно нужно знать, на что нужно обратить внимание. Некоторые из этих вещей, они вовсе не сейчас родились, не сегодня, а уже являются некой застарелой болезнью. Другие появились вновь. Но и то старое, или более-менее старое, и то новое, о чем поговорим, все это действительно является таким вызовом христианства, которого, пожалуй, уже и давно, очень давно не было. Если попытаться одним словом назвать, что это за вызов. Знаете, сейчас очень любят, когда вот сайты, что-то, файлы такие, я выйти в этих вещах так не разбираюсь, что не могу. Всегда скажу что-нибудь не то. Но там бывают какие-то ключевые слова, говорят. Ключевые, по которым очень можно хорошо, так сказать, ориентироваться и сразу найти желаемую тему или автора. Так вот, если попытаться сейчас назвать то ключевое слово, которое бы наиболее точно ответило на вопрос, что же это за вызовы современному христианству присутствуют или имеют место в современном мире. Одним словом. Правда же, это не так просто. Это слово есть. И, по-моему, оно отвечает очень точно. Это слово, которое придется, наверное, немножко расшифровывать. Но я его назову. Знаете, как в математике. Сначала говорят, а потом доказывают. Так вот, и мы, пожалуй, с вами тоже пойдем по тому же самому пути. Это слово «омерщение». Сейчас все, кто, люди, хорошо разбираются в грамматике, скажут, ой-ой-ой, профессор какую ошибку делает, ведь написано это как «обомерщение же». Я все время требую, чтобы в моих статьях писали «омерщение» и «б» зачеркиваю. Говорят, почему, что вы делаете? Я говорю, ну, слушайте, что это такое обмерщение? Ну, вы слышите, как это произносить-то? Ну, кто же так делает? Да ни в каком языке так нельзя делать. Обмерщение, все ясно, произносится гладко, ясно, понятно, смысл полностью сохраняется. Итак, уж не ругайтесь, если я буду говорить обмерщение, а не обмерщение. Не могу никак даже произнести, не могу. Чувствуете, да, как трудно это? Да, буду произносить именно таким образом. Итак, ключевое слово – это самый основной вызов, который присутствует всегда, к сожалению, в истории христианства. Это не новое явление, но сейчас приобретает новые формы, новые средства, новые акценты, новые идеи, новые силы. Что же, о чем же идет речь? Что это такое за умерщение, о котором действительно нам стоит сегодня поговорить? Если попытаться раскрывать это явление, то нужно сказать, есть две его составляющие. Одна из них внутренняя, другая – внешняя. То есть есть внутренние пружины, которые осуществляют вот эту идею о мерщении христианского сознания. Есть другие внешние факторы, которые действуют с такой силой, которые действительно христианское сознание меняет. Но сначала два слова о том, что такое мерщение. Понятие это сказано, значит, есть внутренние и внешние факторы. А что это такое? Когда мы говорим о умерщении, то нужно вспомнить о таком понятии, которое постоянно употребляется и в Евангелии. Помните, в частности, говорит, не любите мира, ни того, что в нем. Что это такое? Какой мир не любить? Сказано, любите даже врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас. О каком же мире идет речь? И вдруг не любите мира, ни того, что в нем. Все, что в мире, разъясняет апостол Иоанн Богослов, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Так о каком мире идет речь-то, оказывается? Оказывается, речь идет не о людях, которых надо не любить. Нет, нет. Речь идет о каких-то состояниях, о каких-то движениях, которые оказываются противными духу христианства. Под омерщением подразумевается то слово, которое носит ярко выраженный негативный характер в Евангелии, вообще в Новом Завете, во всей христианской письменности. И под ним понимается ничто иное, как господство всего того, что можно назвать одним словом грех. Господство – это что значит? Это тоже очень важно сказать. Что такое господство? Знаете, мы относимся к грех, ну, что там грех? Ну, грех, ну, кто не грешен? Не грешен. Все мы грешны, ура! Что еще нужно? Да. А на самом деле, вот теперь уже то и дело слышишь, начинает звать, ах, как избавиться от зависимости! И начинают их эти зависимости перечислять. Ах, вот как! Оказывается, грех – это не что-нибудь. Такая вещь, от которой взвыть можно, чем характеризуется мирское, в этом смысле мирское сознание, очень любопытным явлением. Если хотите, культивированием страстей или вот греха, культивированием. Но обратите внимание, например, телевидение, интернет. Чего больше всего там, если бы статистически подойти и попытаться оценить, какой процент там, ну, иллюстраций, скажем так, хотя бы просто даже видеокартин, какой процент там, можно сказать, выражающих добро, красоту, великодушие, взаимопомощь, милосердие. Одна сторона. Верность. Другая сторона. Убийство, кровь, разврат, измена, подлоги, обманы. Интересно, никто не занимался? Было бы очень интересно провести. Посмотрите на чашу весов. Что больше? Помню, как-то однажды я задавал, были собраны представители, не представители, а руководители, по-моему, подмосковных средств, не массовой информации, а телецентров. Так? И я спрашивал, говорю, слушайте, а почему вы передаете в основном и главным образом вот такие очень нехорошие вещи же, нравственно безобразные, которые действуют на сознание людей, на души. Особенно возьмите души женские, детские, впечатлительные. Все это запечатлевается в сознании, копится там, в конце концов выливается. Подчас выливается в самых неожиданных и резких формах. Когда говорим, кто-то совершил преступление, почему? Я не знаю. Ну, мальчишка какой-нибудь или девчонка что-то такое вдруг делают. В процентном отношении. Что это такое происходит? Интересно. Ну, все же мы знаем, чего больше. Теперь многие говорят, ой, советские мультики, какие хорошие. Представьте себе, сейчас смотреть не хочется, отвратительно, да что же это такое? Все стонут, все говорят, все осуждают. Ну, верно же, так и есть. Посмотрите, чем наполнены все фильмы. Кровь и насилие, разврат и убийство. Вот, оказывается, что такое мир, что подразумевается под словом, вот это негативным словом «мир» во всей христианской письменности. Еще раз повторяю, в самих книгах Нового Завета, в святоотеческой письменности, в церковных, во всех богослужебных текстах и так далее. Все, что связано с христианством и с церковью. Видите, потому что я почему об этом так останавливаюсь? Потому что слово «мир». Мир и Вселенная. Ну, не об этом речь идет. Мир совокуп всех людей. Ну, опять не об этом речь идет. Мир как спокойное состояние отношений между народом, между людьми. Опять не об этом речь идет, когда мы говорим об омерщении. Видите, мир, сколько много слов, сколько понятий за одним словом. А вот о чем идет речь, когда мы попытались сформулировать самое основное или одним словом выразить тот главный вызов христианству и христианам, то есть каждому из нас, о котором будем говорить. Это омерщение, то есть поглощение христианского сознания человека, целой группы людей, целого народа и даже поместных церквей в значительной степени, в каких даже в церквах может действовать этот дух омерщения, то есть подчиненности вот этим явлениям. Они носят разный характер. Ну, сейчас я сказал о наиболее грубых вещах, когда говорили о средствах массовой информации, но есть же и другие, совсем не грубые. Например, развлекаловка. Что еще интересует нас? Есть, пить и развлекаться. А что еще? И брошены огромные средства на развлекаловку. Я помню, как-то однажды в одной из стран вдруг протестанты говорят мне, у нас все должно развлекать. У нас должно, богослужение должно у нас развлекать. Я помню, в ужас пришел. Как это такое? Богослужение должно развлекать? Да во что же это такое? Так молитва или развлечение? Но, правда, потом я немножечко так изменил свое понимание. Ну да, там все развлекать. А у нас, я, пожалуй, пойду сегодня в такой-то храм, там будет всенощная Рахманинова. Ах, вот вы идете на всенощную Рахманинова, оказывается, я думаю, вы идете помолиться. Да. Что происходит подчас в храмах, доходит до танцев, до всяких даже. А фестивали один за другим. То колокольный, то детский, то взрослые хоры, то такой-то область, то такой-то епархии, то и то другое. Просто вы знаете, прям одно за другим идет у нас. Ну, просто красота, да и только. Не жизнь, а малина. И в то же время, тоже обратите внимание, много ли вы слышали, чтобы когда-нибудь проходило, например, общецерковные какие-нибудь, я не говорю наши только церкви, а вообще даже православные церкви, например, такая тема – основные проблемы духовной жизни сегодня. А что это такое? Какие основные проблемы? Какой духовной жизни? Вот проблемы экологии, например. Да, проблемы экономики. Ну, естественно. Политические проблемы, международные проблемы, проблемы отношений между тем и другим – это да. Все это то, что? Это все то, чем занимается мирское сознание. Даже вот эти зависимости мы поговорили. Правда же? Тема важная для нашего человеческого существования. Ну, конечно, еще бы не важная. Но кого интересует? Всех. И христиан? Ну, конечно, и христиане. Но что тут специфически христианского-то? Ничего. Этим точно так же интересуются и атеисты, и мусульмане, и буддисты, да кто угодно. А при чем тут христианство? То есть и христиане, конечно, обращают на это внимание, и должны, кажется. Но а где специфика? Где же не омерщение? Где же не мирские проблемы? Очень серьезный вопрос. Итак, умерщение. Имеются внутренние факторы, имеются внешние. Итак, какие же внутренние, любопытно, которые низводят христианское сознание на уровень мирского отношения ко всей человеческой жизни? Мирское сознание в чем видит смысл человеческой жизни? В чем видит? Есть, пить и развлекаться. Ну, конечно, а что же еще вы хотите? В чем видит христианское сознание, в чем смысл человеческой жизни? Ешь, но не объедайся. Пей, но не напивайся. Женись, выходи замуж, но не развратничай. Смысл жизни вовсе не в этом. Ты же что, не читаешь в газетах, не видишь? Ах! Он умер, да, ай, трагедии все. Как будто произошло что-то невероятное. А интересно, а кто же не умрет? Странное дело, в чем дело? Кто? Назовите, что за странность такая-то? Это невероятное что-то произошло. Христианство говорит о том, что человек и смысл человеческой жизни – не здесь, в этом миге, это же миг, миг. Вот в любом возрасте, спросите, в любом возрасте человека, как он заметил, как пролетела его жизнь перед этим? Да, пролетела именно раз, да, и уже прошло. Неужели непонятно, говорит христианство, что точно так же ты окажешься при последнем миге своей жизни? Или что? Или скажешь, чуть-чуть меня нет, да? Это что такое за самообман? Я акцентирую на это внимание. Христианство призывает трезво взглянуть на свою жизнь. Не обманывай себя, человек. Ты что? У тебя есть ум? Или ты безумный? Нет, ничего нет. А другие только умирают. Я вечно буду жить на земле. Какое безумие! Так вот, и ставит христианство со всей силой вопрос. Человек, если ты это понимаешь, а понять-то, кажется, нетрудно, что же нужно сделать? Что нужно сделать, если тебя ожидает вечность, а не смерть? Смерть только тело. Что ты должен сделать? Христианцы утверждают о вечности жизни личности. Личность не умирает, не погибает. Тело – вот что сбрасывается это. Да и слава Богу, что сбрасывается, когда оно больное, совсем немощное, все такое. Ой, как хорошо! Потому что христианство говорит, будет новое, совершенное, прекрасное. Итак, христианство призывает человека к чему? Подумать об этом, подумать и понять, что в вечность переходит все то, весь тот багаж, который мы приобретаем здесь. Точно так же, как экзамен в университет. Подготовился? Ну что ж, поступай. Нет, провалился. Провалился? Ой, да, что, как? А так. Мирское сознание, чем ужас мирского сознания, в чем ужас? Не хочет видеть то, что его ожидает. Обязательно, и никуда не уйдешь, человек, от этой последней точки. Неужели ты не понимаешь? Мирское сознание – нет! Кричит – нет! Другие умирают, но не я. Безумие. Понятно, что такое мирское сознание? Безумие. Не прежде ли всего человек должен решить для себя вопрос о том, есть Бог и вечность или нет? Первый вопрос, тем более, что всю историю человечества, всю и до сих пор, большинство человечества является религиозным, то есть верит, что есть будущая жизнь, что личность неуничтожима. А уж в России-то у нас и говорить нечего. Уже 1000 лет православие на Руси. Умнейшие люди, самые выдающиеся люди России были верующими людьми, то есть верили, что есть Бог, есть вечность, и смысл человеческой жизни заключается вовсе не в том, чтобы здесь устроиться как-то и все устроиться, а чтобы достойно войти в вечность, бесконечную жизнь. Слушайте, ну, представьте себе, корабль тонет, а какой-то начинает там каюту свою убирать. Ему говорит, ты что делаешь? Корабль же тонет. Слыхал? Ну, слыхал. А может, он еще не сейчас перевернется. Может, через час. Ты что, с ума сошел? Ну, вы как хотите. А я пока вот устроюсь. Умный, как умно. Вы видите, что я пытаюсь сделать. Мне хочется спросить, что такое омерщение. То есть, когда попытка убрать из сознания человека вот эту мысль о вечной жизни, о Боге и о том, что мы называем христианские ценности, которые в чем заключаются в эти христианские ценности, в чем заключаются? Прежде всего, назову другими словами, в добром отношении вырабатывать себе, стремиться во что бы то ни стало, привлечь добрые отношения ко всем людям, независимо, раса, национальность, вера, неверие, атеист, кто угодно, прежде всего, потому что христианство говорит, что наш идеал, наш основной закон жизни, наш Бог есть любовь. И с ним могут быть только те, которые попытаются, насколько это возможно, осуществлять этот принцип в своей жизни. Этот принцип. Омерщение в конечном счете приводит к чему? Лишь бы мне было хорошо. Если я живу один раз, ни о какой смерти я думать не хочу. Мне надо здесь устроиться так, чтобы, ой, как, так устроиться. Как устроиться? Бедный, сегодня у тебя миллиард, а завтра у тебя на 2 метра в землю. Еще раз повторяю, действительно, умерщенное сознание – это безумие. Извините, что я так много об этом говорю, но это необходимо, чтобы понять, что действительно самый главный вызов каждому христианину, всему христианству, любой церкви – вот он вызов, вот он враг, вот кто вызывает на дуэль нас – умерщение. Как оно происходит в человеческом сознании? Ну вот теперь можем поговорить, например, о внутренних, так сказать, действиях этого омерчения. В чем оно проявляется, как оно действует на человека, как мы сползаем туда, незаметно сползаем, под флагом очень подчас хорошей религиозности, церковности. Прежде всего, хочется назвать, когда мы превращаем свою веру, свою церковную жизнь в одну внешность. Что, разумеется, под внешностью? Очень хорошие вещи, вы не подумайте. Я хожу в церковь, ставлю свечку, даже передаю через правое плечо, не через левое, не подумайте. Подаю записки, да, исповедуюсь и причащаюсь. Или как один, но при этом, как один очень хорошо сказал, один об одном. Не буду говорить, кто. Съест пискарика, а закусит человечком. Да. В чем дело? Кажется, хорошие вещи называются. Церковная жизнь, богослужение, храмы, все. Хорошие? Хорошие. А в чем дело? Почему такой, смотрите, какой-то критический мотив что-то? Это что-то странно. О чем речь идет? О том, что все это действительно нужно, но не в этом цель и не в этом суть. А в чем же суть? Суть в жизни по заповедям Евангелия. По заповедям Евангелия, а вся эта совокупность церковной жизни во всех ее деталях – это только средство к тому, средство, которое должны бы помочь жить по заповедям. Ну, представьте себе, что строители вдруг все силы своей души и средства, которые у них есть, используют на леса строительные. Скажут, а дом где же? Ну, слушайте, посмотрите на леса какие. Великолепные просто леса, чуть ли не из слоновой кости сделанные. Вспоминается один случай из писем замечательной подвижницы игумени Арсении Себряковой. Она пишет, обращается к своим, она игумени была монастыря женского, и говорит сестрам, монахиням. Когда же вы, в конце концов, станете христианками? Они чуть не взорвались. Матушка, мы посещаем все положенные богослужения. Мы исполняем все послушания. Мы совершаем все правила. Мы вычитываем псалтири. Что вы еще хотите от нас? О, ужас, она говорит. А вы не помните, мои дорогие сестры, кто распял Христа-то? Не помните? Кто? Строгие исполнители церковного закона. Все исполняли, весь закон церковный. Только почему-то Христос говорил, горе вам, фарисеи, книжники, первосвященники, лицемеры. Вы исполняете все это, очищаете эту наружную сторону, как он засклянец, то есть сосуды, а внутри полны мерзости и хищения. Какой мерзости и хищения? Какой? О чем речь идет? очень простой. Я могу все делать, все эти церковные, все эти вещи, а внутри быть наполнен чем? Ну как? Ну, прежде всего, то, о чем сказал святитель Феофан Затворник, очень хорошо сказал. Послушайте фразу. «Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди. Я верующий, я православный, а эти мехристи там». Вот оно, под корень, никакого христианства. Суть оказывается в исполнении заповедей. А все эти церковные, все, что церковь предлагает, нужно? Да. Но чем являются? Строительными лесами. Но не домом. А домом что является? Блаженно чистые сердцем. Чистые в каком смысле? Прежде от лукавства, от лицемерия, от зависти, от тщеславия, от самомнения. Вы слышите, о чем заповеди-то говорят? А я-то думал, хоть, ну, подойду, как некоторые бабушки, знаете, интересно говорят, я к батюшке под фарточек подойду, это поисповедоваться. Под фарточек она подошла, да. Ой, он меня так исповедовал, мне аж жарко стало, аж пот пробило. Ну, видите, какая красота. Просто великолепно. Вы знаете, что во что можно превратить хорошие средства и эту помощь, эти строительные леса, во что можно превратить? В саму цель. Я воцерковленный человек. И этот воцерковленный человек ходит по храму во время богослужения, ставит свечки, расталкивая людей. Ужас какой! Какой ты воцерковленный, когда мешаешь другим молиться. Ты что? Разве это можно? Этот воцерковленный с ребенком приходит и перед всеми давай с ребеночком ходить по храму. Тот бегает, носится. Спрашиваешь, а вы знаете, какова главная задача бесов? Какая? Мешать молиться людям. Чем занимается ваш ребенок? И вы с ним чем занимаетесь? Поздравляем вас! Бесовской работой, значит. В середине 20 века в Европе в католической и в протестантской, ну, будем звать церквами, хотя, с моей точки зрения, это не церкви. Если интересно будет, скажу. Это не церкви, но на экуменическом языке, да, это все церковь. Каждая община, которая называет себя церковью, ну, пожалуйста. Ну, знакомимся, как у вас ваше имя. А, такой-сякой, мы так будем называть. Вот так они, называют себя церквами, хорошо, церковь. В середине где-то 20 века, знаете, что произошло? Произошел евхаристический бум. Слышите, как вам сочетание такое нравится? Бум евхаристический. Евхаристия – это причащение. Что такое? Что случилось там? Ну, вещь достаточно понятная. Понятная достаточно. Например, у протестантов очень редко совершалась месса. Ну, литургии на нашем языке, когда они подходили к своему причастию. У католиков, хотя и чаще, но тем не менее то же самое. Люди очень редко почитали. Но вдруг открыли, вспомнили, что как же, раньше церковь вся вокруг Евхаристии собиралась. Все собирались только для Евхаристии. В этом состояло главное христианское богослужение. Что же это мы отходим-то? И началось. И начался настоящий бум. Теперь понятно, да, что такое бум? Смотришь, приезжаешь туда, ох, у них каждое воскресенье, смотрю, у протестантов сидят, правда, вот, не знаю, как иногда сидят, ой, показать или не показать. Ой, боюсь, потому что меня опять будут ругать. Потому что, ну, ну представьте себе, у вас воображение хорошее, сидят вот так, нога на ногу. Так. Ну что ж, так, Господи, сейчас мы посмотрим, да, как мы. Да, в общем, все спокойно, да, разговариваем с Христом. Ну хорошо, начался там бум. Ну, мы православные, говорим, слава тебе, Господи, хоть здесь-то они наконец-то поняли, что без, конечно, без Евхаристии, да что ж такое за церковь, чушь какая-то. Что дальше? Дальше очень интересно. Открыв это, они очень обрадовались. Очень обрадовались. И, кстати, эта радость до сих пор не проходит. Но что? Что произошло дальше? Я потом скажу, почему я говорю об этом. Они сказали, вот там православные эти все там говорят о какой-то духовности. Вот это и есть вся суть церкви, духовность в том, чтобы подойти и причаститься. Евхаристия, вот оно есть центр духовности. А прочим они не говорят о том, что говорит православие, что такое духовность. Вот она, духовность, вот главная цель христианина – причаститься. Мы, конечно, улыбались, что за наивность такая, какая-то детская, что ли, наивность, глупость. Поулыбались, а потом смотрим, то один, то другой, то пятый, то десятый у нас начинает говорить вся суть духовной жизни в Евхаристии. Как легко-то оказывается. Подошел, причастился, и ты уже живешь духовной жизнью. И это все сильнее и сильнее. Надо разобрать. Дело очень серьезное. Апостол Павел уже в первом веке заметил, как человеческий лукавый ум способен низвести самые высокие вещи до глубины падения. Уже тогда начали рассматривать Евхаристию, как это уже все. Больше вершина духовности. И написал грозные слова. Кто ест или пьет, Евхаристия речь идет, недостойно, суд себе тот ест и пьет. Суд. Оттого многие из вас, он пишет, первый век, оттого многие из вас болеют и умирают. Страшные слова. Евхаристия, причащение – это не просто так, что-то, какую-то таблетку проглотить. Даже медики и то говорят, что есть лекарства, который нельзя принимать, если перед этим человек что-то такое съест или выпьет, что нельзя, иначе это будет ядом. Вы можете себя погубить этим лекарством, исцеляющим лекарством, но если вы не выполните требований, что вы перед этим можете, а что не можете, нельзя пить. Евхаристия-то, оказывается, это действительно великое дело, причащение. Но как к нему приступать надо, во-первых? Во-вторых, какую жизнь надо вести? Об этом, как он пишет, апостол Павел. Как он сильно об этом пишет, что у вас даже не может перечислять грехи разные, не должно даже именоваться. И, напротив, призывает к тому, как мы должны относиться друг к другу, как к своей жизни, как должны относиться к своей душе, к сердцу, к тем заповедям Господним, которые даны нам в Евангелии. Оказывается, вот этот евхаристический бум, который начался там, и который у них происходил, как какой-то примитив, другого слова не скажешь, тем не менее, он, оказывается, может принести свои плоды. Может быть, для кого-то там оказалось это полезным. Прошу вас, имейте в виду, когда мы говорим критически, например, о западном христианстве, не смешивайте, пожалуйста, это с христианами западными. Одно дело католицизм, другое дело католики. Одно дело протестантизм, другое дело протестанты. Не смешивайте, пожалуйста, эти вещи. Когда мы критикуем и говорим, что католицизм – это букет ересей, это просто какой-то кошмарный букет ересей, не думайте, что католики, значит, такие. Они точно такие же, как и мы. Столько же знают, столько же не знают, еще больше, к сожалению, не понимают, потому что воспитаны уже именно в своей традиции, и поэтому, может быть, меньше даже имеют греха подчас, чем мы, которые воспитаны в какой традиции? В верной, святоотеческой, отражающей правильно христианскую жизнь. Это обязательно, это очень важно понять. Так вот, итак, первое. Очень легко сами таинства церковные рассматривать как какие-то, знаете, как внешние факты, как внешние деяния, которые я, как православный христианин, ну, должен исполнять, и все. Должен исполнять. И исполняем. Нет. Нельзя так. Таинство – только помощь в духовной жизни. То есть в чем? В жизни по заповедям. Духовная жизнь христианская состоит в жизни по заповедям. Прекрасно мы понимаем. Я не могу не осуждать. Только покаялся, Господи, прости, и тут же. Мы не можем не осуждать, не завидовать, не болтать, просить, не празднословить, то есть извините, пожалуйста, да. И так далее. Для этого, говорит Церковь, есть покаяние. Покаяние, которое опять состоит в чем? Напоминаю, не в том, чтобы подойти просто под фартучек, а в том, чтобы, Господи, прости меня тут же. Кстати, великолепный пример – дневники праведного Иоанна Кронштадтского. Великолепный. Он там описывает. Опять я осудил. Слышите, праведный? Опять я осудил. Опять я разозлился. Опять я накричал. И дальше что? И обратился к Богу моему. Господи, прости меня, да что же я такое делаю? И вновь ощутил пространство, то есть свободу в душе своей. Какой прекрасный пример он оставил нам, какое назидание. Целенаправленно жизнь по заповедям. Но поскольку мы больные, к нам не прикоснись, то мы непрерывно делаем не то, что нужно. И здесь покаяние. Покаяние. Когда? Всегда. Всегда. К батюшке подходит только с самыми-самыми грехами уже главными подойти. И исповедь 2-3 минуты, а не целые, знаете, лекции. На исповеди только покаяние. Все вопросы потом. Покаяние необходимо. Так вот, это вот жизнь, смысл этой жизни в чем? В жизни по заповедям, а вся церковная жизнь, вся, во всей совокупности, только помощь человеку в этой его жизни. Хочется обратить внимание на то, что духовная жизнь, о которой мы говорим с вами, совершенно невозможна, И ее нет, если у человека нет молитвы. Ее просто нет. То духовная жизнь – это что такое? Это общение моего духа с Духом Божьим. А как проходит молитва? Молитву вычитывают, молитву поют, молитву совершают. А молится кто когда? А кто молится? Молится в тех только случаях, когда произойдет какая-то трагедия или какая-то тяжелая проблема. Тут все, человек готов молиться кому угодно, только ищет, кому помолиться, как помолиться, да, и где находится эта икона или что-нибудь, какой акафист читать. Как магия, вы слышите? Магию ищут, не Бога. Нет, не Бога, неупиваемая чаша. Только там можно от пьянства молиться. И не вздумайте перед Казанской иконой молиться. Не поможет. Знаете, то же самое и другие. И еще, да, от этого кому молиться? Язычество, настоящее язычество просто. Меня один человек все время мне звонил, прочее, он меня убеждал. Алексей Ильич, вот вы вот такие вот вещи говорите, а я вам вот скажу. Вот Тремифунский, Спиридон, помощник от чего? Квартиры, конечно. Ну что вы? Ну то-то же. Вот вы православные, вы знаете. Он мне так, Алексей Ильич, я вам 10 фактов приведу, как он, Спиридон Тремифунский, помог получить квартиры. А вы вот так скептически к этому относитесь. В общем, вот так у нас бывали с ним такие дискуссии, да, разговоры на эту тему. Вопрос о молитве, кстати, это самый главный вопрос религиозной вообще жизни, и христианской в частности. Там, где нет молитвы, нет никакой духовной жизни. Как бы это запомнить? А что такое молитва? Один из наших замечательных просто наставников молитвы Иисусовой, святитель Игнатий Брянчанинов, пишет: молитва должна быть совершаема с вниманием, благоговением и покаянием. Без внимания молитва не молитва. А если человек привыкает к такой невнимательной молитве, тогда происходит очень плохое дело. Молитва без внимания, он говорит, это оскорбление уже Бога. Знаете, можно привыкнуть читать молитву без внимания. Все, тогда парализуется у человека все, ничего у него нет, никакой духовной жизни. Одна, кстати, из причин того, что мы молимся и ничего не получаем. Молимся мы иногда, кажется, молимся, получаем – ничего не получаем. Остаемся теми же, 10, 20, 30, не знаю, 50 лет в церкви, каким был, таким остался. Почему не молимся? Как же научиться молиться? Святитель Игнатий прямо говорит, представьте себе, что он пишет. Пишет, нужно начать учиться молиться. Причем пишет кому людям? Каким? Вот нам, верующим, которые всю жизнь ходят в храм. Всю жизнь молятся со словом «не». Нужно начать учиться молиться. Мы не учимся. Мы не учимся. Вот что интересно. Он призывает начать учиться. Как? И говорит, есть молитва, завещанная нам отцами, очень краткая, емкая, и которую человек в состоянии даже самым расслабленным умом произнести может раз, два, три, чтобы начать учиться молиться. Эта молитва, говорит он, очень такая краткая и хорошая. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Или еще короче даже. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Так, ну, сейчас попробую. Так, сколько раз я могу? Раз, два, уже улетел. Что ж такое? Сейчас еще. Опять улетел. Оказывается, я и не умею молиться даже. Вот это да! Начинаю «Отче наш, иже еси» и уже в Австралии. Оказывается, я не умею даже молиться. О какой же религии тогда у меня идет речь? Простите, какая религия? Слово «религия» латинское означает «связь», «соединение». Соединение чего? Моего духа с Божьим, моего ума с Богом. Это возможно только при наличии внимания. Нет внимания – нет связи. Нет связи. Но мы же не можем разговаривать друг с другом, повернувшись спиной, правда же? Сказал два слова и повернулся. «Здравствуйте, Иван Петрович!» Так, а сам отвернулся и говорит: «Что такое, скажу, сумасшедший человек, что ли?» Это страшный бич. Бич христиан. Мы не только не умеем молиться, мы не хотим начать учиться молиться. А без этого надо запомнить. Вся наша религиозность, вся наша церковность, все это оказывается какой-то фикцией, жалкой фикцией. Без молитвы нет ничего, невозможно ничего получить. Если молимся, то иногда о земном молимся. А о земном, вы знаете, что отцы как пишут насчет молитвы о земном? Вот тут мы и готовы. Вон к Матроне, посмотрите очереди. Возьмите как диктофончик туда в очередь и подойдите к очереди. Вы о ком молите? Вы о чем молите? О чем? О чем? О чем? Спросите сотню, другую, две. Вы что, думаете, там кто-нибудь скажет: «Я молюсь, чтобы избавиться мне от зависти»? Да вы что? Вы что? Или от тщеславия? Да вы что? Куда вы попали? Вы что? Мы же православные. Мы молимся, у меня муж гуляет. Дочка никак замуж не вышла, да, в институт не поступит, печенка болит, селезенка. Только о земном, вы слышите? Мы православные. Только о земном. Называется, мы верим в вечную жизнь. Верим, что со своими страстями, ой, как нам будет плохо. И о чем молимся? Хотите, зачитаю, как святые отцы говорят о молитве, о земном? Он в Арсенуфе Великий, писал: «Нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно». Исаак Сирин: «Не будь несмыслен в прошениях своих, чтобы не оскорбить тебе Бога неразумием. Ибо кто у царя домогается маловажного, тот уничижает его честь». Знаете, столько у святых высказываний насчет этого. Они говорят: «Неужели Бог не знает, что тебе надо?» Да, скорбь, беда, Господи, ты знаешь, ты видишь мою душу, что я хочу. Как молиться нужно? «Да будет воля твоя». Ты знаешь, и если я верю, если я верующий, конечно, что Бог есть любовь, если я православный, конечно, и верю, что без воли Божьей ничего не может произойти со мной, то я могу только так молиться: «Господи, ты видишь, как я страдаю, но да будет воля твоя, я тебе верю, а не себе». А не себе. А мы нет, вот так, Господи, ты там ничего не понимаешь. На какой-то планете сидишь и не видишь, что мне нужно. Хочу сказать, вот один из самых мощнейших факторов, который низводит нас до совершенно мирского состояния, омерщения. Это отсутствие правильной молитвы, о которой говорит святитель Игнатий. Как это важно! Ну уж не говорю о чудесах и пророчествах. Тут нам только это нам и нужно. Больше нам ничего и не нужно, только чудеса и пророчества. Мы поедем куда угодно за край света, лишь бы только узнать, что там чудеса или там какой-нибудь прозорливец. Ой, прозорливец! Кто-то подошел однажды и говорит, да я вам прозрю, если хотите. А что, что? Я говорю, помрете обязательно, можете не сомневаться. Вот так. Это вообще я вам скажу, в этом еще одно. Язычники жили этим, конечно, ходили к оракулам, Боже мой, искали, что будет. Что будет, как будто мы не знаем, что будет. И вот теперь христиане, православные, вдруг занимаются такими вещами. Да. Ищут, ищут не помощи, помогите мне, как бы мне освободиться от тщеславия. Помогите, пожалуйста. Как освободиться? И в голову не приходят такие вещи. Что вы? И в голову не приходит. Чего ж-то интересного? Это мое родное. Да. В отношении вот этих всяких прозорливцев и прочих, вы знаете, как святые отцы предупреждают? Ой, как серьезно они предупреждают. Я специально даже вот выписал даже некоторых святых отцов. Например, Пимен Великий писал, «Не открывай совести твоей тому, кому не извещается сердце твое». То есть, прежде чем ты не убедился, что этим человеком можно говорить, с этим священником или старцем, что действительно он может дать тебе полезное. Более того, Пимен Великий, «Немедленно разлучаться со старцем, жительство с которым оказывается душевредным». Даже приказывает даже, когда видишь, ведет не туда. А вот Лесвичек, смотрите, что пишет. Когда мы желаем верить в спасение наше иному, то еще прежде вступления нашего на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего, чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на человека, обладаемого страстями, вместо пристани в пучину, и таким образом не найти готовой погибели. О, как осторожно надо! А сейчас вот там, говорят, прозорливый старец, и уже ему бедут и кланяются, уже все. Иоанн Лесичек что пишет? Прежде, если имею сколько-нибудь рассуждения, рассматривать, испытывать, то есть познакомиться нужно с человеком, узнать, послушать, что он говорит, как он говорит. Вы знаете, у святых отцов на эту тему написано очень много. Вот Игнатий Брянчанинов писал, советник благочестивый, но неопытный, скорее может смутить, нежели принести пользу. Даже так, как нужно быть внимательным и осторожным к этим вещам. Ну, хорошо, внутренние причины, так, более-менее понятны внутренние факторы, о чем мы говорим. Что может приводить наше сознание именно к омерщению? То есть отступление от Бога. Почему отступление? Помните три искушения Христа в пустыне? Вот вам, там дьявол как раз это и предлагал Христу. Это и предлагал. Христос отверг. Он предлагал как раз это мир, вот это мирское. Христос отверг. Вы знаете, я все время призываю профессорам не давать свободу слова, потому что их потом не остановишь. Это вообще беда какая-то с ними. Вот. И когда начинается учебный год в академии, первое, что я делаю, это объявление студентам, чтобы они точно по времени академическому, минута в минуту, секунду в секунду, когда кончается урок, тут же делали кроткие лица и изо всей мочи стучали ногами по полу. А вы знаете, как они дружно это исполняют? Великолепно! Всегда это делают, очень дружные. Я их похваляю, говорю, ну какие молодцы. Но я так чему говорю? Чтобы, может быть, и вы так сделаете, когда уже, когда будет наше время истекло. Но я постараюсь не особенно сказать немножко еще о внешних факторах. Ну, я же сказал, мы о внутренних. А внешние какие действительно причины? То есть, извините, силы, которые сейчас действуют действительно на наше христианское сознание – и действия которых, конечно, тоже, знаете ли, очень здорово нам сказывается. Главное, если попытаться выразить в немногих словах, произошло в связи с перестройкой. Дело в том, что до этого был железный занавес. И не так просто было проходить каким-то идеям, особенно с Европы, ну, с Запада, сюда. Я помню, когда пытался проводить книжки, у меня их отнимали. Вот так вот. Да, нельзя. Нельзя, говорят. Не положено. Что такое? Интересно. Перестройка же сняла полностью порог или барьер между Западом и Россией. Какой барьер? Идеологический. Речь идет не о каких там разведках и прочее. Идеологически. Любые идеи, любые, какие угодно, сейчас могут проходить без всякого препятствия. Все, что угодно. Я помню, как игумен Никон Воробьев говорил: какая милость Божия, что существует железный занавес. Не дай Бог, если его откроют, нас завалят всякой грязью, всяким грязным мистицизмом, всякие сектанты, католики, протестанты, всякие философские там эти доктрины, сам образ жизни. Образ жизни. Какой этот образ жизни? Если не смотреть на наружную сторону, потому что снаружи мы все хороши, конечно. Это ясно. А если посмотреть на идейную сторону жизни, то я вам скажу, ее очень хорошо оценивали наши лучшие люди России. Вот хотите Достоевского? Зачитаю, потому что, ну, мы же не всегда же можем читать, правда же, да. Тут кое-что послушать такого великого человека и умного. Да. Он пишет, ну, во-первых, он пишет о Европе. «Дорогое кладбище, давно уже кладбище, и никак не более». Он скончался в 1881 году, Достоевский, как мы помним. Сам он великолепно знал Европу, там он много лет жил. В Европе и теперь есть христиане, но зато страшно много извращенного понимания христианства. На Западе Христа потеряли благодаря католицизму, и оттого Запад падает. Да она накануне падения вашей Европы, повсеместного и общего, Муравейник, давно уже создавшийся без, в ней без церкви и без Христа, с расшатанным до основания нравственным началом, утратившим все общее и все абсолютное, этот создавшийся муравейник весь подкопан. Он же видел, какая там нравственность. Духовное вот это омертвение Европы Достоевский видел прежде всего в искажении христианства католицизмом. Оно, это искажение, привело к катастрофе XVI века, когда произошла протестантская реформация и раскололся католический мир прямо, можно сказать, пополам. Половину христиан ушли в протестантизм. Вот. И, но он говорит, что католицизм породил великую трагедию всей европейской культуры. Говорит, трагедию всей европейской культуры. Кстати, недавно я прочитал, что в Ватикане хранится самое большое в мире собрание порнографической, эротической, извините, литературы. 26,5 тысяч томов. В Ватикане самое великое собрание. Недавно смотрю фотографии одну, папа Франциск принимает делегацию, мусульманскую делегацию, и на фоне знаете ли чего? Сзади огромная картина, там в Ватиканском музее, ну, если кто был или кто-то может посмотреть, пожалуйста, там масса, да, не знаю какого автора, три обнаженных женщины стоят. Это мусульман принимает на таком фоне. Вы представляете, что это такое? Сейчас принять, фотографироваться. Уже к этому привыкли абсолютно, это как ничто. Кстати, специалисты пишут, что к XIII веку уже икона там прекратила свое существование, она превратилась в портретную живопись. Еще до XIII века еще там еще было. Уже стали портреты, ну и вы знаете. А сами дальше писали иконы, какие же манные, сколько обнаженности у женщин, полураздетые. Все это, вы знаете, все наполнено вот этим духом эротизма, эротики. Так что Достоевский это писал не просто так. Он подчеркивает, говорит, в «Легенде о великом инквизиторе», например, пишет так, инквизитор говорит Христу: «Может быть, ты хочешь услышать нашу тайну из моих уст? Так слушай же, мы не с тобой, а с ним, Антихристом. Вот наша тайна». Достоевский считает, что католическая церковь по существу отвергла Христа. Вы знаете, это удивительно, но совсем недавно папа Франциск в своей проповеди назвал Христа дьяволом. Можете, как повернулся язык? Он все это обыграл, да, это воспоминание евреев в пустыне, там змей, там должны смотреть, апостол Павел. Повернулся язык сказать такие кощунственные слова. Просто Достоевский – это какой-то гений, который прям, что называется, прозирал буквально. В «Бесах» он пишет, «Бесы», роман «Бесы» Достоевского. Я точно подумайте, что еще о «Бесах» других говорю. «Рим провозгласил своего Христа, поддавшегося на третье дьяволово искушение». Ну, напомню его. Дьявол говорит Христу, показал ему все царства мира и сказал: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Так вот, он говорит, Рим поддался на третье искушение и, возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило Антихриста и тем погубило весь западный мир. О, как сильно пишет! Если бы только это он один писал. Если бы только один. Все те, кто знакомились с Западом, никто этого не... Все это понимали, что да, то моральное разложение, которое мы видим в Европе, это, конечно, оно порождено именно им. Об этом много писал Игнатий Брянчанинов. Очень много и сильно. Вот, например, он пишет следующее. «Состарившееся и изветшавшее древо нередко бывает украшено густым покровом зеленых листьев, но внутренность его уже истлела. Первая буря сломит его. Потеряно правильное понятие об умном делании». Умное делание – это навык человека к непрестанной внутренней молитве, правильной молитве. Потеряно правильное понятие об умном делании. Прежде оно было очень распространено и между народом, еще не подвергшимся влиянию Запада. Религии Западной Европы, не сохранившие в целости ни догматического, ни нравственного учения первенствующей церкви. И вот он дальше он пишет. «Церковь и духовенство наше российское пострадали и должны пострадать». Он писал это в середине XIX века. И он пишет, уже пострадали. И действительно, вы знаете, как пострадали? Еще бы! Как еще пострадали, начиная с Петра? Что это началось? Митрополит Киевский Арсений, например, в 1863 году писал, что церковь находится в жестоком притеснении под видом лукавого попечения о ней. Слышите? В царской России. Киевский митрополит. В жестоком угнетение под видом лукавого попечения о ней. Я почему об этом говорю? Потому что многие думают, вот, да, Российской империи, в ней была церковь, была главенствующая, государственная и так далее. Ничего подобного. Главенствовал император. Назначали епископов только с его согласия. То есть его решение. Переводили, убирали только. И в 1905 году, когда наконец, Синод попросил императора Николая II все-таки созвать собор, он отказал. Сказал, не время. Собор был создан только после его отречения в 1917 году. Только. Так вот, Игнатий Брянчанинов пишет, «Церкви духовенства пострадали и должны пострадать от европейских учений». Я видел в Петербурге купцов, погостивших в Европе, и подивился тому удалению, той дикости, которую они начали являть к церкви и духовенству. Видел там детей священнических, образованных по-европейски, то же самое. Европейское просвещение с блудом своим. И дальше произнес слова, которые, ой, сейчас как нам насущны. Посмотрите, что пишет в середине XIX века. Европейские народы всегда завидовали России и старались сделать ей зло. Естественно, что и на будущее время они будут следовать той же системе. Ох, пророчество буквально. Вы подумайте, это в середине XIX века всегда завидовали и старались сделать ей зло. Естественно, что и на будущее время они будут следовать той же системе. Я продолжу его чтение, просто это замечательно, потому что это как раз к нашей теме относится. Вы встречаете человека образованного, нынешнего образования, заимствованным из развращенной Европы. Слышите, какие термины? Умеющего расшаркаться, извернуться, быть ловким на балу, в дипломатическом салоне. Ну, Брянчанинов сам был аристократ, знаете, поэтому он все это великолепно, так, весь высший свет он знал прекрасно. Вы находите в нем по отношению к религии неверие, скептицизм, и внезапно рядом, возле философского скептицизма Европы, грубое суеверие, предрассудок глупой и смешной избы русской. Он ни за что не сядет 13-м за стол. Чрезвычайно обеспокоится, когда соль будет просыпана. Оплевывается на все стороны при встрече с попом или монахом. В человеке, который хвалится своим разумом, две крайности, две пропасти погибельные – неверие и суеверие. Для эффекта, пишет он дальше, для эффекта, чтобы произвести эффект, для эффекта почти непременно должен быть иезуитом. Кстати, современный папа, иезуит, умывает ноги перед камерами всего мира, телекамерами, умывает ноги беженцам и целует. Ну как? Правда? Пусть. Какое-то Евангелие, я что-то забыл. Какое? От Иуды, кажется, да? Где надо так делать? От Матфея написано, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Сотвори милостыню твою в тайне перед всем миром. О! Непременно должно быть иезуитом, на которых подействовал эффект, или скоро ощущает его, или скоро уничтожается этот эффект, или делается фанатиками. Сейчас, для нашего времени, когда открылись ворота с Европы, это влияние очень и очень все более будет ощущаться. Я уж не говорю о таких вещах, как, например, сейчас, что творится на Западе с гомиками. Боже ты мой, у нас когда-то судили их, законом запрещали, теперь ну что вы. В Германии так уже, в Германии даже закон о браках, так называют, даже о браках, представьте себе, не только это в Германии. В Иерусалиме проходят самые пышные гей-парады в мире, но не только в Иерусалиме, и по всей Европе добиваются и у нас этих, конечно, гей-парадов. Вы знаете, очень интересно, все ратовали за демократию. А знаете, что такое демократия? Демократия – это греческое слово. Демос – это народ, кратос – власть, то есть власть народа. Как она осуществляется? Очень просто. Вот сейчас были выборы. Мы знаем, большинством голосов, почти 77%, избрали Путина. Это демократия. Понятно? Большинство. Так? Посмотрите, что происходит. Разве этих гомиков большинство? Нет. А в чем же дело, что же тогда происходит в западных странах, когда принимаются самые жесткие законы, по которым, например, в школах должны обязательно преподавать, внушать, по которым они проводят гей-парады, несмотря на протесты самой широкой публики. Теперь, оказывается, все перевернули. Оказывается, меньшинство должны быть толерантны к меньшинству. И меньшинство начинает командовать большинством. Это замечательно. Во что превращается демократия? Так, простите, какая же демократия? Должны опросить, и все, голосование. Нет, что вы! И вы знаете, какие притеснения уже по отношению к любому человеку, который вдруг вздумает что-нибудь выступить против гомосексуализма? Что вы! Он слетит с должности, он потеряет все. Его будут судить. Что вы! Да здравствует меньшинство в демократических государствах. Вот это демократия. Замечательно просто. Вот что мы имеем сейчас, имеем на Западе. На Западе. Смотрите, на Западе. Я точку поставил. Ах, нет, ну да. Смотрите, смотрите. Грязь навсегда ползет. Всегда ползет. И вот эти, посмотрите, что теперь в интернете, что теперь эти фильмы, телевидение и так далее. Какое-то действие производит на молодежь особенно. Представляете, что это такое? Вот еще одно из давлений на современного нашего христианина, который, конечно, производит свое действие. Если мы не будем противостоять внутренне, в своих семьях, в своем сознании, в своей причастности к церкви не по имени, не по внешнему обряду только, а по своей жизни, по молитве, без которой нет, нет христианства. Если мы не будем этого делать, то, конечно, конечно, это омерщение, оно в конце концов задавит и нас. Можно и религию превратить, знаете что, в государственный департамент. На Западе уже, вот, например, протестантские церкви, там все, они полностью подчинены мирскому влиянию. То, что определяет государство, они тут же это делают своим догматом. Я помню, как однажды в Германии сидели, обсуждали какой-то вопрос, и лютеране, и обсуждали, в частности, вопрос о женском священстве, и мы говорили, что это, ну, слушайте, ну, абсурд же. Уж если бы оно было возможно, то уж, наверное, уж Божия-то Матерь, уж, наверное, была бы первой священницей бы, уж, наверное, и выше всех патриархов бы, да. Но дело не в этом. И вдруг лютеране говорят, а вот в нашей церкви встает один, у нас уже совершается церковное бракосочетание, подчинены полностью. Превращается, церкви превращается в департаменты государственной службы. Вот она опасность. Постепенно эти мирские, так называемые ценности, начинают называться христианскими ценностями. Понимаете, в чем страшная ошибка? Подмена христианскими ценностями. Уже называют это браком этих гомиков. До чего докатиться? Надо учесть только одно. Что помимо, что наше личное духовное состояние, оно не является каким-то единичным и в себе замкнутым. Нет, нет. Не замкнуто. Мы находимся в единстве. Хотим того или не хотим. Понимаем мы то или не понимаем. Мы все находимся в единстве. И из этих единичных духовных состояний создается общий дух нации, дух народа. Почему я об этом говорю? Когда происходило на земном шаре полное омерщение человеческих душ, то начинались катастрофы. Катастрофы разные характер имели, но в частности и самые страшные. Например, потоп произошел по какой причине? В Библии написано, не может дух мой быть в этих людях, потому что они стали плотскими. Содом и Гоморра были сожжены. Знаете, по какой причине? Объяснять не приходится. Надо понимать, что тот человек и тот народ, который не хочет помнить и не хочет понять, причин бывших катастроф, обязательно повторит их и неизбежно пострадает также. Апостол Петр в своем послании настойчиво говорит: «Первый мир был погублен водою, последний мир будет погублен огнем, земля и все дела, которые на ней сгорят». Вы знаете, что мне, это уже мне мысль такая приходит. Ведь Содом и Гоморра были сожжены, а сейчас вот этот содомизм развивается с огромной силой. Не это ли грядет и на современный мир? Да не будет. Дай Бог, чтобы мы все-таки постарались сохранить православие не только по форме, но и по жизни. Спасибо вам. Спасибо. Как выбрать свой жизненный путь, профессии, если выбор раздваивается? Ну, вы знаете, когда двоится? Мужчины это очень хорошо знают. Вот. Женщины, правда, хуже, когда двоится. Если вы хотите от святых отцов, а мне кажется, что лучшего у нас советника мы не найдем, то в Арсенофе Великий, например, советует так сделать. Думаю, что для многих это интересно. Вот здесь только, правда, раздваивается, а бывает расстраивается и так далее. Он советует таким образом – прийти в мирное состояние, успокоиться от всего, от волнений, от мыслей, от всего. И в этом мирном состоянии обратиться к Богу. «Господи, ты видишь, как он меня пробил? Господи, помилуй меня!» Один раз. Затем, через некоторое время, еще раз, затем третий раз, еще раз. И если человек, который перед молитвой решил, что он в любом случае последует голосу Божию, то вот он говорит, что после этих трех бесстрастных молитв, совершенных в мире души, та мысль, которая придет ему, можно ей следовать.
Как следует оценивать действия людей? По плодам или по намерениям? Мне папа говорит, что по намерениям. Главное, что хотели как лучше. А я цитирую ему Евангелие и отвечаю словами Спасителя. По плодам. Очень хочу услышать ответ от вас.
Такие вопросы в общей форме. Какие действия? Какие результаты? Да, намерения. Ничего не знаем. Вы знаете, что в математике, что говорят? Что уравнение с многими неизвестными не решается. Даже с двумя неизвестными уже не решается. А здесь сколько? Что за намерение? Что это такое? О чем идет речь? То есть, что я хочу сказать? Такие вопросы в общей форме ни в коем случае обсуждать нельзя. Только конкретно, что у человека намерение, вот такое-то намерение. Понятно? И надо его, этого человека, знать. Тогда, может, зная этого человека и познакомившись с этим намерением, можно что-то сказать. Как можно ли по намерениям здесь уже судить? Или по каким тем результатам, которые предполагаются этим намерением? Вот так. Поэтому это относится, кстати, к массе вопросов, когда иногда задают в общей форме. Убивать можно или нет, скажите? Все говорят: как вы, что? Я говорю: это тот солдат, который не будет убивать на войне, он предатель и совершит тяжкий грех. Можно убивать? А скажете: можно? Вы что? Убивать можно. Вы слышите? Нельзя в такой форме в общей задавать вопросы. Вот так, это надо иметь в виду. Хорошо.
Можно ли человеку всю жизнь любить одну женщину, первую и единственную любовь, но быть женатым на другой?
Но здесь не вопрос, а констатация, поэтому говорить уж не будем ничего.
Да. У моего сына кумиром является Сталин. В Бога не верит, в храм со мной внуков не пускает. Как мне повлиять на сознание сына, убедить его в правильности духовного православного воспитания?
Ни вас не знаю, ни сына не знаю. И попробуйте, вот все время задаем такие вопросы. Как же это можно, не зная человека, что-нибудь сказать? Ну, представляете? Но есть общее правило, когда мы хотим иметь какое-то положительное воздействие на кого-то, правило одно, бесспорное, верное и истинное правило. Нужно показать пример христианской жизни. Пример. Не кричать, не шуметь, не капризничать, не злиться, не устраивать скандалов, вот, а показать действительно христианство. Вот тогда, когда человек увидит, вот это действительно христианство, тогда он проникнется уважением и к вашему убеждению. А когда мы хотим насильно заставить, слушайте, ну это же такая чепуха. Вы учтите, что бесы, они не просто, мы скажем, веруют, что есть Бог, они знают, что есть Бог. И что? И остаются ими. Дело-то поэтому можем единственный способ, которым мы можем человека действительно убедить, это характером, образом своей жизни и своего поведения. Вот оно средство. Здесь не надо никакого богословского образования. Ничего не надо. Вот какой способ.
Я много молюсь дома, читаю духовную литературу, слушаю по интернету лекции священнослужителей, но в храм не хожу. То некогда, то страх одолевает, то храм не тот, то батюшка неприветливый. Обязательно ли ходить в храм?
Храм – это то единственное место, где мы можем отрешиться от своей повседневной суеты. Дома мы в ней остаемся. Именно здесь. Это, во-первых, от суеты. Во-вторых, здесь в храме можем, хоть мы наконец-то задуматься, можем хоть немножко о своей жизни, о которой мы совсем не думаем. Мы же вечно живем на земле, как уже мы говорили. Хоть немножко, в конце концов, задуматься. Дальше. В храме мы слышим: «Господи, помилуй». А насчет того, что дома молюсь, это мне интересно бы. Жалко, что я прозорливости вот не имею. Я бы, наверное, сказал бы, как вы дома молитесь. Я думаю, читаем. «Отче наш, это свидетельство имя Твое, да будет воля Твоя». Как мы читаем подчас молитв, срам один. Вычитываем, какому Богу, вот только мне интересно. Я понимаю, когда вот в индуизме там мантры читают эти... Мантры, понимаете, там многие слова, которых они даже сами не знают смысла этих слов. Но им надо это читать. И они читают эти мантры. А тут друг православный, без всякого понимания, без внимания, без благоговения, и мы называем и молимся, даже много молимся. Я не могу трех молитв прочитать внимательно, а здесь много молимся. Ну, просто красота. Вы видели, как опозеленел от зависти?
Уважаемый Алексей Ильич, я постоянно слушаю ваши лекции и считаю вас святым человеком нашего времени.
Очень хорошо.
Каково ваше мнение об этом?
Мое мнение очень, очень простое. Я уже давно мечтаю о том, чтобы меня живьем канонизировали. И вот, наконец, я нашел хоть одного человека. Мы сошлись во мнениях.
Алексей Ильич, пока отец Николай выбирает, разрешите мне в микрофон задать вопрос. Сейчас, несмотря на то, что вы говорили о тысячелетии христианизации русского народа, но все-таки вот этот период 70-летнего атеистического пленения сказывается до сих пор. Наш народ во многом еще оторван от своих христианских корней и пока не привился церкви до конца. Насколько вы считаете возможным и допустимым адаптацию богослужения, скажу так по-простому, к условиям современного мира, но чтобы не было обмерщения, чтобы это богослужение, с одной стороны, было людям понятным и не было бы непосильным таким грузом, который бы они не могли понести. Насколько это возможно? Спасибо.
Ну вот видите, мы то же самое задали вопрос в такой широкой форме, которая требует конкретизации. Что такое адаптация богослужения? Вот одно дело, например, читать, например, апостола, особенно апостола Павла, на русском языке, а не по-славянски, я бы только приветствовал бы, конечно, потому что его и по-русски-то не всегда плохо поймешь. Апостол Иаков так и писал, что в них суть неудобь разумно некая. Значит, трудно разумевать кое-что. Конечно. Но в отношении, я говорю, Священного Писания, можно было бы что-то адаптировать. Например, вот вы знаете, я однажды не выдержал, стою и побежал во время богослужения к ректору. Я ей говорю: «Владыка, ну что ж это такое? Мы читаем Великий Четверг. Сейчас, апостола, где он пишет, что тот, кто недостойно там причается, там спят довольни». Я говорю: «Ну куда же это годится? У нас в академии читают сейчас, умирают. Кто недостойно причащается, умирает. Читали спят довольни. Вот это, пожалуйста». Некоторые вещи, ну, очевидны просто. Ну, разве можно людей это успеть? У вас бессонница, да? Причаститесь недостойно. И будете спать довольны. Ну, то есть, то же самое, это Евангелие там, Богородичное Евангелие там, то же самое там немножечко. То есть, некоторые есть вещи, которые вопиющие, очевидные. Тут они не требуют ничего особенного, тут легко можно. Но в целом, я вам скажу, это очень серьезное дело, которое необходимо может заниматься только компетентная, просто группа людей, группа комиссии, смотря о чем. Насчет же перевода богослужений. Ой, да, Паримии еще я бы читал, надо бы читать по-русски, конечно. Конечно, по-русски, Паримии читать. Кстати, все только благодарить будут, скажу, ой, хоть наконец-то понятно. Да. А вот богослужение переводить, я вам скажу, особенно вот эти стихиры, это нужен Пушкин. Пушкин только мог перевести, там столько поэзии. Славянский язык, я вам скажу, это изумительный язык, это язык красоты. Когда меня спрашивают насчет этого, я говорю: вы знаете, славянский язык – это стиль барокко, а наш современный русский язык – это стиль барака. Вот. И переделать барокко в барак – Господи, ну что вы! Вот. Но некоторые вещи еще… Почему Паримии не читать по-русски? Вот сейчас особенно будут столько Паримии, ну зачем же это? Никто ничего не скажет. Ой, мне так кажется, не знаю, я не архиерей. Но мне кажется, никто не должен сказать, потому что это же дело естественное. Вот. И некоторые, подчас бывают, некоторые слова, выражения, там, в Евангелиях есть. Ну, что мне, вот, слушай, читают, да, вельбуда. Оказывается, верблюда. Не, ну, разве можно прочитать верблюда? Ну, что это такое за уж такое рабство какое-то? Ну, почему же не прочитать верблюда-то хотя бы здесь-то? Нет, надо вельбуда. Ну, есть, в общем, некоторые вещи, которые… Да, да. Поэтому некоторые вещи такие бесспорные, очевидные, и, может быть, посоветовавшись с собратьями, собратьями, мне кажется, можно адаптировать. Вот так. Вот так. Но, в принципе, это вопрос очень серьезный и ответственный. Вот так, да. Так.
Я имею сильнейшую тягу к духовной жизни. Читаю духовную литературу, слушаю лекции. Таким рвением к духовной жизни не раздражаю ли я дьявола? Может, надо уменьшить это рвение или, наоборот, увеличить? Не сгорю ли я? Как следует жить, чтобы защитить себя от бесовщины? Не сгореть, но расти духовно.
Да, это с каких же пор мы решили, что дьявол сильнее Бога? Это что ж за вера-то такая? У меня стоит охранник, гигант, и мне какой-нибудь мальчишка. Я боюсь, как бы мальчишка меня не обидел. Этот гигант возьмет и вот так, и выбросит. Беса боятся. Да вы что? Если в Бога не верим, только тогда можно бояться беса. Нечего бояться. Только, правда, что вы подразумеваете под духовной жизнью, вот тут я уже действительно боюсь, потому что самая страшная опасность у человека какая? Самая страшная опасность, наконец, та, о которой сказал, еще раз повторяю вам, замечательные слова Феофана Затворника. «Сам дрянь дрянь, а все твердит, я не такой, как прочие люди». Вот так я занимаюсь духовной жизнью. Слышите? Не подходите ко мне, опалю вас своей благодатью. Вот это ужасно. Это ужасно. Надо заниматься не духовной жизнью, а надо заниматься покаянием, познанием своей греховности, ловить себя на том, что я не могу ни минуты провести, только знаю, что осуждаю, завидую, тщеславлюсь. Да. От людей, к людям неприязнь отношусь и так далее. Ловить надо себя. Мы же ничего доброго не делаем. Вы знаете что? Мы ничего не можем. Я не могу, вот посчитайте, не могу не осуждать, не могу не завидовать, не могу не лукавить, не могу не лицемерить, не могу не врать. И все, только одно не могу. И потом, и вдруг я. Господи, действительно последние буквы в алфавите.
Алексей Ильич, позвольте мне тоже микрофон задать вопрос. Во-первых, хотел вас сердечно благодарить за вашу очень интеллигентную и очень гармоничное такое вот выступление, где вы внутри своей беседы, внутри лекции рассказали об очень многом. И хотел задать вопрос касательно того феномена, который современный, да и, возможно, раньше, называется беснованием и так называемыми практиками отчитки людей. А на самом деле этот феномен очень пограничный, и мне бы хотелось услышать ваше мнение вообще, как вы к этому относитесь и что вы за этим видите. Спасибо.
Знаете, в отношении отчитки очень много интересного говорит преподобный Кассиан Римлянин. Очень много. И стоит, но не только он. Если вас интересует высказывание святых отцов, то я подобрал кое-какие, и они в моей книжке вот «Путь разума в поисках истины». Кстати, на моем сайте она есть. Да, все. Да. Там вы можете прочитать эти высказывания святых отцов. Они относились к этому в высшей степени осторожно. Более того, если мы обратимся к их жизни, то за редчайшим исключением почти никто, даже из святых, не приступал к этому. Вот преподобный Сергий Радонежский, например. Был единственный случай, описывает его, только один был случай, когда привели там бесноватого, так он, что он думал, чем-то, как он поступил? Собрал все братья, все помолились. И он вышел и только благословил и все этого бесноватого. Больше ничего. Произошло исцеление. О Серафиме Саровском я вообще не слышал, чтобы он... Вы, может быть, вы кто-то знаете, чтобы он этим занимался. Вообще, я вам скажу, это редкое явление. Поэтому в «Деяниях апостолов» не случайно же там помещен этот эпизод, когда 7 сыновей иудейского первосвященника... узнал, что, оказывается, можно здорово заработать, Да, так начали изгонять бесов силою того Иисуса, который проповедует Павел. Видимо, были случаи, когда им удалось, и, наконец, они нарвались. Он говорит: «Знаю Павла, Иисуса знаю, а вы кто такие?» И знаете, что сделал? Он их не только исколотил, еще сорвал с их одежду, и они гликом дули от него бежали. Промыслительно помещено это. Один из святых отцов так прям пишет: «Если ты хочешь, или сейчас, как ты смеешь изгонять бесов из других, не изгнав прежде беса страстей в себе самом?» Слышите как? Не изгнав беса страстей в себе самом. Вот, оказывается, каков принцип. И сам Господь, помните, ученикам, что сказал? Сказал: «Сей род изгоняется молитвою и постом», то есть аскетической жизнью. Но, хочу вам сказать, и у нас этим занимаются люди некоторые. Но скажу вам очень интересный факт. В Ватикане организованы, начиная с 2005 года, организованы специальные курсы для экзорцистов. Это и студенты, и священники. Какие курсы? Вы послушайте только. Я вам только что сказал, Христос изгоняет только молитвой и постом, то есть аскетической жизнью, так? Ой, ничего не понимает Христос. Двухмесячные курсы по практике и теории, да, изгнания бесов. Вы слышите, во что превратили? Оказывается, бесы – это что это такое? Святые не рисковали. Христос говорит: молитвой и постом. Кассиан Римлянин говорит и прямо осуждает тех монахов, он прямо говорит, которые хотят прослыть заклинателями, он прямо говорит, осуждает их в резкой форме. Так, и вдруг здесь двухмесячные курсы. Ой, не дай Бог, если у нас еще мы решим такое осуществить. Да, конечно. Если интересует, посмотрите, там святые отцы. Прямо подборка некоторая небольшая, ее можно умножить, конечно. Да. Поэтому я считаю, что это не следует этим заниматься. Нет сейчас у нас таких великих подвижников, которые бы могли повелевать бесами. А пытаться изгнать бесов с помощью святой воды, каких-то молитв и прочее – опаснейшее дело. Опасное дело. Нельзя Духа Святого заставить делать, если ты сам не соответствуешь этому Духу. Так что мое отношение к этому очень не только сдержанное, а, я думаю, для нашего времени просто отрицательное. Я боюсь, что мы в язычество скатимся.
Алексей Ильич, последний вопрос. Что вы думаете о совместных чтениях Акафиста, когда люди, не знающие друг друга, из разных городов или стран, соборно читают Акафист? Или все-таки лучше знать тех, с кем ты молишься?
Я думаю, все-таки последнее. Если что-то такое, у нас есть какой-то общий серьезный вопрос, то можем собраться близкие люди, там, родные, друзья, и о чем-то помолиться. Это понятно, вполне. А вот то, что сейчас распространяется, кстати, за плату, за деньги, причем деньги огромные, там уже, если в пересчете, это получается уже чуть не миллиарды. Так? Причем это с таким соблазном. Ваши молитвы, посылать ваши записки будут в Иерусалим, у гроба Господня, и на Афоне. Давай деньгу. Это такого торга, я вам скажу, это еще, наверное, не бывало. Кстати, вы знаете, как произошла реформация, с чего началась? Лютеранская реформация. Как, что с Лютером случилось? 2000, нет, 1517 году пришел, строился храм Петра в Риме. Нужны были огромные средства. Кто был, ну, даже и не был, знаете, какой-то гигант. И вот ходили по всем там и собирали деньги. И вот, в частности, пришел сюда один сборщик денег и приговаривал: «Как только монета зазвонит в моей кошелке, так душа вашего близкого тут же выскочит из пламени чистилища на небо». Это переполнило уже Лютера. Он рассвирепел и тут же написал тезисы свои и прибил на двери храма, и началась реформация. Мы что, этого ждем, что ли? И вы не назвали имя, или там не написано, но Головин до чего дошел? До чего он уже дошел, бедняга? Он на Христе уже такие вещи говорит, которые выходят за пределы всего, я бы сказал, ну благоговения какого-то и чистого. Это беда. Поэтому мое мнение именно такое. Если у вас что-то есть в вашем кругу, какая-то большая проблема, вопрос, близкие, можете помолиться вместе о чем-то, вместе, пожалуйста, и прочитать, может быть. Но вот этот вот размах гигантский – это уже не что иное, как говорят, делать деньги. Делают деньги – и все. Бизнес, если выражаться, правда, я предпочитаю слово «бизнес» говорить «бузина». Там же написано «бу», правда же? Да, вот так. Это уже, к этому у меня очень отрицательное отношение.
Дорогой Алексей Ильич, мы выпустили такую книгу «Православное Солнечногорье», которая также рассказывает о всех наших храмах, часовнях. Вот. Я понимаю, что у вас много литературы, но это наш такой добрый напоминание о себе. Спасибо.
Спасибо.